Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, программу радиостанции «Радонеж» продолжает передача, которую подготовила и ведет журналист Елена Смирнова.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио «Радонеж».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем наше путешествие в прекрасный город Тверской области Вышний Волочек. В прошлый раз мы с вами побывали в Краеведческом музее, а также узнали о том, какие святыни есть в этом городе. А сегодня отправимся дальше. И напомним, что сам город расположен на Валдайской возвышенности, на реке Цне, это Вышневолоцкое водохранилище, к северо-западу от Твери, и в Вышнем Волочке берет исток река Тверца. Русский историк Татищев, изучая летописные источники, считал, что Вышний Волочек был впервые упомянут под 1135 годом, а Волок в данном месте упоминается в московском летописном своде конца XV века под 1196 годом. А в XVI веке Вышний Волочек – это крупное торговое поселение Бежецкой Пятины. Оно называлось Никольским погостом или погостом на Вышнем Волочке. Ну и, как мы помним, в 1703-1722 годах по распоряжению Петра I в Вышнем Волочке был построен Тверецкий канал из Тверцы в Цну, первый искусственный водный путь в России, который помог построить Санкт-Петербург, так как через него везли грузы для строящегося города. В начале XX века в Вышнем Волочке имелось 9 церквей, несколько каменных деревянных часовен, в окрестностях действовало 2 монастыря – Казанский женский и Никола-Столпинский. В прошлой передаче мы говорили, что наша группа посетила Краеведческий музей в Вышнем Волочке, а также дачу Рябушинского, а Рябушинские имели в Вышнем Волочке свою мануфактуру. На стекольном заводе в Вышнем Волочке были сделаны кремлевские рубиновые звезды. И сейчас в городе имеется музей. Ну а Вероника Рассаль, которая устроила замечательную экскурсию в Вышний Волочек для своих друзей, в том числе для меня, водила нас не только в Краеведческий музей, на дачу Рябушинских, на академическую дачу художников, на дачу Сердюкова, известного сподвижника Петра, но и в музей валенок.
Моя фамилия Смородов, зовут Борис Николаевич. Я являюсь индивидуальным предпринимателем и руководителем предприятия и этого музея. Музей «Русские валенки». Одноименное название, как и фабрика «Русские валенки». У нас в России 3 музея «Русские валенки». Первый в Москве, второй город Мышкин, Ярославская область, третий у нас. Что вы видите в музее, сделанной из овечьей шерсти. Центральной фигурой в нашем музее является царь валенок. Это самый большой валенок в мире. Высота его 2 метра 25 сантиметров, вес 52 килограмма, размер номер 201.
Валенку «Благодарная Россия».
Да, вот многие спрашивают, а почему такое название? Действительно, валенку должна быть благодарна Россия. Вспомните историю, 1812 год, война с Наполеоном. Помните отступающих французов, наши в полушубках, ушанках, валенках. Благодаря вот этой зиме мы победили Наполеона. А потом была война с Гитлером, 41-45 год. И то же самое, у немцев считался самым лучшим трофеем, это валенки. Они на валенке обменивали сигареты, портсигары, шнапс и так далее. И не могли сделать свои валенки. Только в 1944 году они смогли сделать эрзац валенок, то есть валенки на деревянной подошве. Для сравнения, внизу стоят самые маленькие валеночки для масштаба, сувенирные. А вот на противоположной стене вот находится самая большая варежка в мире. Вот на этой стене расположены 6 картин, называется «Времена года». Картины изготовлены по специальной технологии, которая называется фелтинг. Для изготовления картин применяется окрашенная шерсть, и специальными иглами эта шерсть набивается на ткань. Таких картин вы тоже нигде не увидите. Очень трудоемкая работа. Вот это перед вами деревянная старинная прялка, на которой пряли нитки.
А когда появились валенки?
Говорят, что еще во времена Ноя, когда был всемирный потоп, и Ной собрал каждой твари по паре, посадил на свое судно, в том числе и овец. Но у овец стала шерсть падать, они ее топтали, и за счет этого произошел войлок. История та же связывает валенки с вещим Олегом. Но тогда были валенки сшивные, а вот сейчас валенки, видите, они без единого шва. Это тоже российское изобретение. Ну и вот, если верить истории, то первые валенки цельнокатанные появились в Новгородской области и дошли до наших дней. Про бурановских бабушек не забыли? На Евровидении второе место заняли. Вот они в виде тапок поют перед вами. Похоже? Ну, вот такие валенки изготавливаются в нашем производстве методом ручной валки. Вышивка тоже ручная. Шерстяными нитками, только вручную. Таких валенок тоже нигде не увидите, но можете приобрести сегодня в нашем магазине. Или можете заказать свой рисунок, высылаем посылками в любую точку мира. Вот такие шляпы катаем.
Поразительно.
У вас в музее есть царь-пушка, но чтобы к нам не ездить, к вам, мы сделали из валенка свою царь-пушку.
Похоже.
Ну да. А вот это перед вами знаменитые цыганские валенки, расписаны на цыганские темы. Голенища закатаны в 3 заката. Если их раскатать, они будут до пояса, как болотные сапоги. Многие спрашивают, почему они называются цыганские. Потому что у цыган такая мода на валенки. Они со всей России, ближнего зарубежья приезжают к нам и заказывают только такие валенки, потому что кроме нас их никто не делает. Почему такие валенки? Видите, они закатаны в 3 заката. Если их раскатать, они будут вот такие. Вон, видите, царь Петр I и Сердюков везут на ладье валенок. Вот он в раскатанном виде. Можно сделать выше. Почему такие валенки у них в моде? Они держат лошадей зимой в поле, сток сена, надо за сеном идти. В обыкновенных таких валенках не пройти, снег упадет в голенище. Они раскатали. В таком виде снег не попадет. Они их не снимали практически с ног. Закатали и все. Сделали ансамбль, называется «Свадьба». Морда у лошади, видите, сделана из валенка. Жених – валенок. А невеста тоже валенок. Самки старинные, деревянные, расписные. Сейчас таких не делают. А вот это перед вами деревянная чесальная машина. Мы ее нашли в одной из деревень в плачевном состоянии. Собрали, обтянули чесальной лентой. Готово к работе, хоть сегодня. Вот на станине вырезана фамилия мастера, который ее изготовил. Мастер Буданов, 1826 год. Через несколько лет ей уже будет 200 лет. Она в рабочем состоянии. Примерно на такой же машине мы несколько лет работали, пока не заработали деньги на металлическую промышленную. Вот технологический процесс изготовления валенок в нашем производстве. Вот она, наша чесальная машина, только не ручная. Здесь редуктор, двигатель. На каждый размер валенок идет определенное количество шерсти. Сновальщица на весах взвешивает эту шерсть. Потом на столе при помощи лекала обкладывает эту шерсть и заворачивает в пеленку. И получает полуфабрикат, который называется сновка. И дальше сновка поступает в валяльное отделение, где работает только мужчина. Это экологически чистое производство. Используется только овечья шерсть и горячая вода.
На средний валенок сколько уходит шерсти, со скольких овец?
Это все идет от размера. Если детский валенок, скажем, до 19 размера, там идет 200-250 грамм. Если взрослый, скажем, вот на меня, там идет 2,5-3 килограмм. Видите, инструмент. Скалка, клюшка, рубиха. Этим же инструментом работаем и мы, как 300 лет назад. Потому что ничего нового привнести в этот старинный промысел нельзя. Мы остались единственными в России, кто сохранил этот старинный народный промысел изготовления валенок ручной валки. На смену ручной валки пришла машинная валка. За счет этого увеличилось количество, но резко упало качество. Здесь я вам покажу ГОСТ на валенке машинной валки. Срок носки 30 дней. Но через месяц они у вас развалятся, претензий предъявить некому. Как только такой ГОСТ утверждают, непонятно. По ГОСТу в машинной валке только 20% овечьей шерсти, остальное – наполнитель. Это отходы производства. Вот с валки, с этой самой чесальной машины собирают, добавляют отходы. Тряпки, нитки, бумага, опилки. Все это загружается в молотовую машину, заливается купорос. Купорос – это серная кислота. Все перемешивается и насаживается на колодки. Так вот, вы можете надеть хоть 10 шерстяных носков, у вас все равно нога замерзнет, потому что ногу греют не опилки, а шерсть. В наших валенках только 100% овечьей шерсти. И мы даже рекомендуем не 10 носков одевать, а на босу ногу носить наши тапки, валенки. Почему? Да потому что нога должна соприкасаться с шерстью, происходит массаж, и у кого больные ноги, вены, происходит улучшение кровообращения. Дальше чем отличаются? Если вы попадете в сырую погоду в валенках, машины вам, что промокнут полбеды, они у вас сразу сядут. И сядут на три размера. В них просто не влезть, не обуть. Что делать? Или выбросить, или приносят к нам. Мы расколачиваем, приводим в божеский вид, и опять люди носят. Да, делали эксперимент. На ночь замачиваем валенки в ванну с водой, насаживаем на колодки. Ни на сантиметр они усадку не дают. Чем еще отличается? Раз они делают все по ГОСТу, там 20% шерсти, длина следа определенная, высота валенка, окружность голенища, косой подъем, там много показателей. А как быть, у нас он пол России ходит с больными ногами. Люди приходят к нам, делаем мерку, снимаем и делаем валенки.
Под каждую колодку делаете?
Да, и человек доволен. Дальше чем отличается? Как известно, натуральная шерсть у овец бывает, вот, например, серого цвета, черного, белого, коричневого. Мы сортируем вручную эту шерсть. И валенки натуральные получаются белого, серого, черного, коричневого цвета. Но по желанию заказчика можем выкрасить в любой цвет. Вышивка у нас ручная, видите? Вот она вышивает вручную. Ей иголкой
не проткнуть
этот валенок, он для того жесткий. Наши валенки, вот детские, можете хоть в узел завязать, он опять примет свою форму.
Адрес назовите, пожалуйста, для тех, кто захочет.
Тверская область, город Вышний Волочок, улица Парижской коммуны, дом 37/26. Телефон 6-36-53, городской, мобильный 8-910-533-41-86. Я могу вам показать видеофильм. Как изготавливались валенки до революции, старинный фильм, и как изготавливаются в нашем производстве на первом этаже. Ну так вот, я не договорил, после вот этой операции, как валяльщик обкатает валенки, их насаживают на колодки. Раньше мы работали на деревянных колодках, потом перешли вот на такие металлические и вот на такие пластмассовые, сразу на правую, на левую ногу. И дальше ставится вот в эту жарко натопленную печь, валенки высыхают, расколачивают, валенки готовы. И дальше идут на вышивку, там крошение и так далее.
Вот а вот эти рубили лежат. Я знаю, что гладят белье в деревнях.
Белье, а мы валенки катаем. Только у нас вот сейчас мы сделали вместо вот этих деревянных зубьев металлические вставили, чтобы была больше нагрузка и уплотнялся валенок. Вот она, реконструкция печки. вернее, бани, печка топится дровами. Вот котел с горячей водой. И валящий при помощи этого инструмента старинного, клюшка, рубиха, скалка, делает валенок. Этим же инструментом работаем мы, как 300 лет назад.
Но ведь это очень тяжелый труд.
Тяжелый.
Это же идет пар горячий, от шерсти запах и
а
все,
что
да?
А что делать? Вы посмотрите фильм, сравните условия труда до революции, как работали. А у нас все-таки вентиляция и другие самые условия труда. Вот эта картина называется «Деревня вдаль уходящая». Сделана из кусочков войлока. Раньше мы работали на нашей местной тверской шерсти много лет, но, к сожалению, все повывели овец. Говорят, невыгодно. Но проблем шерсти у нас нет, потому что у нас небольшой выпуск. Сейчас мы работаем в основном с Татарстаном и с Калмыкией. У них хорошая шерсть. Вот многие спрашивают, что это за фигура. Догадайтесь трех раз. В детстве, наверное, все читали сказку «Аленький цветочек». Это чудище, заколдованный принц. Вот к нам целыми экскурсиями приезжают школьники с Москвы, с Питера. И мы им говорим, если его обнять, поцеловать, он превратится в человека. И вот они его обнимают, целуют, но он как назло не превращается. Я говорю, плохо целуете. Вот это старинная печка. А я вот, например, детство провел на лежанке. Даже в печке мылся по-черному. Знаете, как мыться по-черному? Вот видите, старинный. Вот раньше в таких чугунах готовили пищу. Вот таким ухватом вот чугун вставлялся туда, в печку. Это был основной предмет в старину. Без печки ну, ничего не сделать. И отопление здесь вместо самой батареи и вместо кухонной плиты. Вот хозяйка приготовит пищу, да, вынимает чугун, выгребает угли, стелится солома. Залезаешь в печку, паришься, моешься. Потом вылезаешь, здесь катка большая с водой, обмываешься, все, ты помылся. А почему называется по-черному? Дым, если выходит в трубу, значит по-белому. А если в помещении угарный газ и прочее, по-черному. Ну, коромысло, наверное, знаете для чего, да?
Да, воду да, носить. Здесь и коромысло висят, вот, и лапти.
Вот лапти старинные. Раньше в старину ходили летом в лаптях, зимой ходили в валенках. Валенки стоили раньше в старину дорого, и невесту жениху не выдавали, если не было пары добротных валенок. Семьи в старину были многодетные, по 10 человек и больше, и на всю семью была только одна пара валенок. И в этих валенках по очереди выходили на улицу. Отсюда и выражение «Кто первый с печки прыгнул, того и валенки». Но сейчас говорят «татки», а раньше было «валенки». Много чего можно сделать из шерсти, из валенок. Думают, ну что такое валенки, что такое музей? Вот, например, валенки, скворечник. А вот эта экспозиция называется «Царь Петр I Сердюков». На барке везут валенок из Москвы в Питер. Потому что в 1703 году Петр I стал строить Санкт-Петербург. Для строительства города требовалось большое количество строительных материалов, продовольствия и так далее. Каким образом по бездорожью доставлять эти материалы? Это вот сейчас у нас с вами автомобильная дорога Москва-Санкт-Петербург, Октябрьская железная дорога, бывшая Николаевская. А 300 лет ничего назад этого не было. Каким образом? По воде. Вы, наверное, обратили внимание, наш город стоит на воде. Кругом вода, каналы, водохранилища, реки, озера. Так вот, для этой цели Петр I пригласил из Голландии мастеров. Они сделали проект, выкопали каналы, а сюда не пошли из-за мелководья. Петр I и пригласил Михаила Ивановича Сердюкова. Это наш земляк из Вышнего Волочка, купец, гидростроитель, самоучка. И под руководством Петра I он углубил каналы, выкопал водохранилище для аккумулирования воды и построил сеть шлюзов для поднятия и опускания воды, и сюда пошли. Более двух веков водная система была основной транспортной артерией, по которой доставлялись грузы между Москвой и Питером. 3 года назад мы отметили 325 лет образования Вышневолоцкой водной системы. В районе водохранилища до сих пор сохранился домик Петра, в котором жил Михаил Иванович Сердюков, и часто останавливался царь Петр I. Вот такая история. Но наш город также связан с именем императрицы Екатерины II. Она в 1770 году своим указом Вышнему Волочку присвоила статус города. Мы тоже решили ее по-своему отметить. Она когда в Зимнем дворце принимала послов, полы были холодные, отопления никакое, а у нее были больные ноги, подагра. И валяльщики искатали из черной овечьей шерсти чесанки, в которых она спасалась. Так вот, мы нашли описание, в каких валенках ходила императрица. Вот, сделали оснастку, сделали колодку и сделали точную копию этих валенок. Вот они, черные чесанки 37-го размера, с зауженной щиколоткой, легкие, как пушинка, украсили их короной Российской империи. И валенки называются императорские. А рядом на белых валенках вышит герб Вышнего Волочка, ладья на воде и корона. Вот таким образом мы сохраняем связь поколений. У нас очень много приезжает экскурсий.
Кому вы передаете это мастерство?
У нас 30 человек было, осталось 3 человека. Кого винить?
Коронавирус.
Коронавирус, он не виноват. Он только добил, усугубил обстановку.
Скажите, а как вам пришла идея вот создания именно вот такой артели и этого музея?
Фабрика была организована и построена в 1967 году. Она строилась как фабрика химчистки и крошения одежды. А в 92 году началась приватизация. Вот. Я участвовал в приватизации, я выкупил эту фабрику как частное физическое лицо. И у нас по договору с администрацией было записано, что 15 лет мы должны сохранить профиль, то есть чистить, красить одежду для населения, вот, и сохранить социальные гарантии в течение года для коллектива. Там тоже был кризис еще какой, но сейчас намного серьезнее. Заказов не стало. Если раньше фабрика в две смены работала, то сначала работала раз в неделю, а потом раз в месяц. Вот. Мало того, что продали только это здание, а к фабрике относилась котельная, вот, которая находится во дворе. А котельная является сердцем предприятия. Она дает воду, горячую воду, пар вырабатывает. Без этого ни туды, ни сюды. А котельная отошла в тепловые сети. И нам стали выкатывать такие огромные счета, что вопрос стал, что делать. Многими видами деятельности мы занимались. Пока вот был у меня, работал покойный механик, он предложил, давай попробуем заниматься валенками. Ну, заниматься-то можно, но как заниматься, если у нас вот рядом была современная фабрика, глухонемые работали. Они выпускали как раз валенки, машинные валки. И у них был годовой выпуск 50 тысяч пар. Как с ними конкурировать? И вот мы ездили по деревням, собирали бабушек, изучали весь этот опыт. Рядом у нас вот ферма, 60 километров поселок, там был цех по производству валенок ручной валки. Каждый день я их на «Жигулях» возил бригаду. Учились там, как делать валенки. В результате мы выучились, они закрылись, обанкротились. Раньше в Тверской области в каждом городе была или фабрика, или мастерская по изготовлению валенок. На сегодняшний день мы остались единственные в Тверской области. Да думаю, скоро и в России после этой пандемии многие закроются. Если верить статистике, из 6 миллионов малых предприятий на сегодняшний день 3 миллиона обанкротились. Вот такая ситуация. Помощи от государства никакой. Если теперь начнется тяжелый подъем, он займет 2-3 года, не меньше.
Помоги вам Господь. Мы побывали в музее валенок в Вышнем Волочке. Ну а потом руководительница нашей экскурсионной группы, архитектор Вероника Рассаль, повезла нас в то место, где она помогает реставрировать дом лоцмана в село Подол под Вышним Волочком. Она уже рассказывала о доме лоцмана, о том, как происходит реставрация. И сегодня мы посетили вместе с ней музей в так называемой земской школе. Когда-то это была церковно-приходская школа, построенная на земские деньги. И здесь нас встретила краевед, устроительница музея, энтузиаст своего дела, которая рассказала нам об этом музее и о тех людях, которые населяют эти края.
На Неволодской центральной библиотеке Подольская библиотека Овчинникова Нина Григорьевна всю жизнь проработала в этом крае, всю жизнь собирала историю. Свыше 40 лет, уже к 50. И все вам покажу, и все расскажу. Честное слово, я так рада вас всех видеть. Ну что, начнем. Вышний Волочок расположен на Валдайской возвышенности. Отсюда берут наши реки начало. Текут эти воды в Балтийское море. И в то же время и в Каспийское море. У нас водораздел. Наши реки Вышневолоцкие – Тверца, Цна и Мста. Начнем с матушки Волги. По Волге вверх, затем по Тверце вверх, Тверской канал, затем река Цна, которая впадает в озеро Мстино, затем река Мста, плывем дальше, озеро Ильмень. А из озера Ильменя вытекает река Волхов в Новгороде. Волхов, река, впадает в Ладожское озеро, а из Ладожского озера Нева. А Нева в Финский залив, а из Финского залива в Балтийское море. Вот наш путь. Наши воды также текут в Каспийское море, и этим Каспийское море и Балтийское были соединены водным путем. Вот какое значение наш Вышний Волочок имеет. Волок, он был небольшой, и в народе его называли Волочком. А значение его было верхним. Вот если по Мсте уже низменность была, то Вышний Волочок – это верх. Вот и название – Вышний Волочок. В 1703 году началось строительство Тверецкого канала. Но реки были довольно-таки коварными. Было много порогов и быстро текущие воды. И на поворотах судна разбивались. И нужны были необходимые лоцманы. Вот вы видите дом. Постройка 1703-1704 год. Это при Петре Первом. Лоцман – это была работа очень высокооплачиваемая и, конечно, очень ответственная, потому что нужно было знать непременно реку и указывать водный путь судном, открывать шлюза. У нас напротив, на том берегу, стоит деревня Салпа, а у нас была пристань на нашей стороне, на берегу, и торговали лесом и зерном. Ну, вернемся к этому дому. Строился он сугубо только топором. Пил не было в обиходе. Вот эти окна вы видите, это советского времени. Окна-то были очень узенькие и маленькие, и натянуты бычьим пузырем. Вот этот дом, он у нас первый в Подоле. Потом стали окрестные деревни сюда подтягиваться, и тем образовалась у нас большая деревня. Деревня Подол. Мы очень рады и благодарны Сидорову Валентину Михайловичу, ребятам, которые вот восстанавливают этот дом. Великое спасибо, что у нас сохраняется на сегодняшний день история. Этот дом, собственно говоря, он уже упал. Изначально его пришлось восстанавливать. Очень много труда было. Я думаю, что скоро мы закончим и откроем этот дом. И что у нас будет здесь впоследствии все-таки и память о Сидорове. Слава Богу, он еще жив. Но он у нас гордость нашей деревни, художник мирового имени. И я думаю, что некоторые из вас, и, может быть, все знаете Валентина Михайловича. Ну, а сейчас я вас приглашаю в земскую школу, постройку 1874 года. У нас деревни, основанные в 15 веке, 1450-е годы. Дубрава, Липовцы, Мартус, Салпа. У нас оседали финны, угро-финны, и основывали эти деревни.
Ну что ж, вы в здании находитесь, постройка 1874 года. И строили эту школу церковные служители села Березки, приходская школа. Но земская управа строила эту школу. Ну и еще и помогала помещица Волкова Зоя Николаевна. Раньше деревни обносились все воротами, а у нее поместье было у нас на левой стороне в углу. Когда она выезжала из своего поместья вдоль березовой аллеи на двуколке, то ее колеса издалека гремели, а наши ребятишки, босые, простоволосые, бежали ей открывать завиры. Завиры – это ворота деревянные, большие. А она одаривала их пряниками, бубликами, конфетами. Когда стала строиться эта школа, она пожертвовала на строительство 300 рублей. Я очень люблю, когда ко мне приезжает молодое поколение с детьми разговаривать. Вот их любопытные глаза, их интерес. Я работаю в этой библиотеке на полставки, на копейки. Но я все-таки вот это здание сохранила. Вот кто из вас не писал простой ручкой? Чернильница не проливайка. А вот второклассница пишет. И когда приходят ко мне дети, они не верят, что это второклассница писала. Вы наверняка вот такую личную пионерскую книжечку
не имели.
Она выдавалась только первое время, где-то до 30-х годов. Школа, вот эта школа, неразрывно связана с нашей историей подольской. Вот то, что я вам сейчас буду показывать, уже людей нет в живых. Они все на погосте, но история их осталась. И какой бы вы экспонат ни видели, это история человека деревни Подол. Вы приехали в Подол. А вот почему Подол Подолом-то называется? И Екатеринушка, прибыв сюда, в наши места, в 1785 году, обхаживала все берега. И, переходя с одного берега на другой берег, то есть к нам, замочила свой роскошный Подол, приподняла, улыбнулась и сказала: «Бывать же здесь селенью». А женщины стояли с детьми и просили соли. Было это. Я услышала от старожилов, нигде в архиве вы этого не услышите. Но деревни Подол, много таких деревень, и в Кировском, и в Балаговском, это только у нас здесь, вот в Тверской области, их много. Они повторяются, деревни. Но история нашего Подола вот такая. Вы что думаете, только Петр Первый строил водную систему? А Елизавета, его дочь, Елизавета Петровна Сердюкова, она тогда очень хорошо наградила, да, дворянское звание дала. Да. А потом Матвеев. Ведь строительство, начало строительства 1702-3 год. А закончилось-то когда? Когда железные дороги у нас стали появляться. А теперь поднимайтесь и будем смотреть мои экспонаты, наши подольские. У нас была деревня зажиточная. Было 4 у нас кузницы. У нас была мельница. У нас дегтярный завод был. Мелкая торговая лавка, потребиловка. Вот из этой потребиловки весы петровских времен. Вот перед вами изделия из кузниц. Ботала. Принадлежит Ильину Виктору Федоровичу, который в войну мальчишкой пас коров, и они от него ушли. Благодаря Готелло нашли их. Это ткацкий станок. Все, что вы видите, это все домотканное. Вот эти половики ткались вот на этом станке, а вот эти вот полотенца ткались на маленьком станке. Это не просто экспонаты и вещи. Это быт крестьянский, это жизнь. Ну вот возьмем сейчас. Как мы спим? Как раньше спали? Спали на постельниках. Ткали постельники вот на таких ткацких станках, суравьё. отстирывали в щелоке, на речках хорошо отколачивали, высушивали и осенью соломой набивали. Вот такой высоты. Избы были маленькие, детей было много. О каких кроватях может речь идти? Не было постельных принадлежностей, простыней, пододеяльников. Даже одеял не было, окрывали пальтушками. А что такое пальтушки? То, что гуляли на улице. Милые мои, что вам еще сказать? Ну вот, немножечко коснусь войны. У нас стояли пленные, но на войне у нас воевали. И герои были. Но у нас был такой Баранов Евгений Иванович, немец. Женщина раздела от пленного немца, но был хозяин хороший. Обратите внимание вот на эту вот этажерку. Это ручная работа. Это 36-37 год. Интерьер этот был очень модный. И принадлежит Шмакову Виктору Николаевичу, который преподавал вот в этой школе. Пойдемте дальше. Это тоже жизнь подольская. Это первая самопряха на Руси. 1903 год. И прибыла эта самопряха из Великих Луг. Когда бомбили Великие Луги, беженцы бежали. И такая Пороченкова Анна Устиновна бежала с дочерью и тащила вот эту вот прягу. Но искусница была прясть. Благодаря этой прягке они живы остались. Я не раз ее спрашивала: «Господи, да как же вы в наши края-то попали?» Она говорит: «Все бежали, я бежала, все ехали, и я ехала». Но вот встали перед Балагоем, а это железнодорожный узел, стали бомбить, и они в лес ринулись. Прибежали в деревню Полохово. А у нас Милов такой был, это лесник. Ему понравилась эта женщина, привел в наш подвол, и всю жизнь она прожила, а муж погиб на войне. Вот это вот самопряха 20-го года, а это 30-го года. Вот это солонка царского времени.
С Вифлеемской звездой. Написано «русская».
А вот солонка. А вот это сахарница, но она восточная, но тоже очень старинная. А это... чайник заварочный, тоже царского времени.
Это тоже серебряно.
На ножках?
На базаре купила, случайно. А вот это вот, что вот на этом столе, это все красномайское изделие. Я собирала. А вот посмотрите, пивной жбан из Потребиловки, из торговой лавки. Корчага. До революции. И вот этот столик, это интерьер той катажерки.
А, катажерки.
Все ручное. Это крючок.
Вот это кружевные скатерти.
Вяжут, потому что повторяют это все. Вот. А вот это святое полотенце. И тоже домотканное. Вы с этим полотенцем каравай несли и венчались. Вот вы видите, орнаменты разные. И в той комнате, и здесь. Это каждый орнамент принадлежал каждой деревне. Вернемся опять к помещице Волковой. Вот эта шляпа принадлежит Волковой Зое Николаевне. Была у нас такая Минаева Нина Модестовна. Я бывала к ней приду, а на желтом шкафу старинном вот эта шляпа лежит, а я все любовалась. И она рассказала, поведала мне такую историю. Ее мать прислуживала у этой Волковой Зои Николаевны, и в день рождения она ей отросток яблони подарила, ей эту шляпу. Это туесок. Вешали вот так, сюда зерно, зерно насыпали, и вот так друг за другом сеяли. Ну, это лавки. Это зимние
ботики.
30-е годы, да? Ну, и еще я вам покажу ступу 18 века. Цельнохромная ступа. Вы знаете, сначала эта ступа применялась, соль пестом толкли, потом зерно толкли, а потом, вот мне рассказали, очень вкусную маланью готовили. Картошку в мундире отваривали, горячую чистили, засыпали пестом до такой степени, вот ее толкли, чтобы она тягучей была. Высыпали на большое блюдо, посыпали мукой, поливали подсолнечным маслом, и когда замерзнет, резали ножом
Ели.
Говорят, очень вкусно, но я не ела. А это вышивка крестом, но сегодняшнего времени.
Тоже красивая.
Тоже красивая. Мне понравилась ее взяла. Еще вам расскажу. День вернется в солнечной рубашке. Я тебя с собой захвачу. В те поля, где пудрятся ромашки, где покой склонившихся лачуг. А у речки, речки безумянной, где когда-то хаживал мой дед, мы присядем тихо на поляне, ты в глазах моих прочтешь ответ. Ты прочтешь о том, чему я внемлю, по теплу моих узнаешь рук. Почему я так люблю деревню, почему люблю зеленый луг.
Это ваш
мое.
Поздравляю, спасибо.
Пожалуйста. А я действительно ехала на велосипеде на речку, разводила костер, песни пела. Вот обновлялась. Но тяжелая жизнь была деревенская, а замуж вышла, дети пошли куда? Вот. И всю ту жизнь, вот я вот в лесах, в озерах, в этих полях. Вот люблю деревню. Вот это все мое.
Еще расскажите стихотворение.
Нет, я вам лучше и еще что-нибудь покажу. Я вам хочу показать Валентина Михайловича работы.
Валентина Михайловича Сидорова.
Да. Я немножечко только коснусь. Я ему и моя семья всю жизнь ему позировали. И то, что он нам 22 работы подарил,
это
сугубо подольская история. Вот это наша школа. В юности он приезжал сюда, жил в этой школе, питался в деревне. Это первоначальный вид нашей школы земской. Это репродукция. Это дом лоцмана, а внизу Бахорин Сергей Павлович, первый председатель Подольского сельского совета. Это все история. А вот это... Работа называется «Рябиновые бусы». Кто из нас не делал рябиновые бусы? С рябиновыми бусами – это моя дочь. Она изгороди сидит, мой сын, ему 14 лет. И вот Валентин Михайлович, создавая эту работу, у него спрашивает: «Роман, а как ты думаешь, что такое родина?» А он и говорит: «Так мой подол, вот и родина». А это строит дом Баранову Евгению Ивановичу, немцу, о котором я вам рассказывала. Где бы вы сейчас видели, что всем миром, она так и называется, всем миром, строили дома? Никто не требовал денег, ничего. Кто умел чего, шли и делали, и помогали друг другу. А вот эта работа, особенно историческая, колокол. Но, к сожалению, Валентин Михайлович его нереально написал. Когда началась война, Вершинин Павел закончил школу и услышал, что началась война. Прибежал к матери и говорит: «Мама, началась война». Мать говорит: «Беги, деревню собирай, бей в колокол». То он прибежал и, когда бил в колокол, отколол краешек вот этого вот колокола. Его призвали на войну. В 42-м году их группа десантников, 400 человек, были заброшены в Мурманскую область для того, чтобы остановить наступление. И там река Волок. Через эту реку его взвод не должен был пропустить немца. Но провода были оборваны, и ничего не получилось. А в руках у него была самодельная взрывчатка. И когда танки приблизились к мосту, он наперерез побежал, бросил вот эту взрывчатку, 4 танка подорвал, а 2 в землю ушли. Более 12 часов бой шел. И когда ночью пошли собирать раненых и убитых, среди всех не оказалось только Вершинина. Его пленили. Из плена, значит, он бежал, примкнул к партизанам мурманским, а в 46-м году он работал на Никелевском заводе. И здесь им заинтересовалось НКВД. Он был осужден на 10 лет. У нас была секретарь сельского совета Подольского Чистякова Валентина Николаевна. И она мне рассказывала, как вручали матери красную книжечку героя Советского Союза. Когда его осудили, пришли в деревню опять-таки военные и отобрали у нее эту книжечку красную. И когда его везли уже на место наказания, в Заречье у нас железная дорога, он бросил женщине записку и крикнул: «Найдите маму, передайте, что я жив». 10 лет от звонка до звонка он пробыл там. Пришел он в Подол, приехал. Его встретили односельчане, как врага народа. Да. Будучи уже глубоко больным человеком, он в 44 года умрет. Я его могилу отыскала. У нас тоже на Лединах эта могила его. Откуда это мне все известно? Было 70 лет победы Великой Отечественной войны. Конев, журналист, писал о 13 героях книгу, и в том числе о нашем Вершинине. И когда он ко мне обратился, я отыскала его двоюродных сестер. Стала разговаривать с нашими подольчанами. Вот эта история вот и всплыла. Очень много в материале путаниц. Река Волок, как и у нас, Волок, Вышний Волочок. Но всегда я его вспоминаю 9 мая. И подольским, и отпрыском говорю: помните и гордитесь этим человеком. Он совершил подвиг. Много ли ему на войне было лет? Ну, 19-20. Дальше я вам рассказывать не буду. Ну вот, если только об этой работе. Вдали березовая роща. А вот здесь перешеечек Екатеринушка переходила. Мостик у нас был. Сейчас его нет, льдом снесло. А вот Грицай говорил: «Сидоров, ты небо пишешь, как будто выстиранное. От него веет чистотой и вот запахом». Я с ним согласна. Я хочу сказать, что Валентин Михайлович, конечно, пишет исконно русские темы, деревенские. И я думаю, что он вспоминает свое всегда детство в Коровине и создает свои работы такие. Я вас люблю. Я рада вас была видеть. И я буду очень рада, если я принесла радость и немножечко отдыха.
Приезжайте ко мне еще.
Спасибо. Спасибо.
Благодарю. Напоминаю, что мы с вами путешествуем вместе с группой экскурсантов, которую набрала архитектор Вероника Рассаль. Путешествуем в город Вышний Волочок и его окрестности. И сейчас побывали в земской школе в селе Подол. И в этом же селе Вероника Рассаль помогает восстанавливать, реставрировать знаменитый дом лоцмана, дом начала XVIII века. Выйдя из музея земской школы, я взяла интервью у Льва, который руководит бригадой строителей, и у участников нашей экскурсионной программы. Лев, львиная бригада, это да. Лев, пожалуйста, расскажите, что за дом вы строите и какие такие старинные технологии здесь?
Я не Красный Речев, конечно. Это дом лоцмана. Пригласили нас архитектор Якубинин Владимир Игнатьевич, чтобы посмотреть и дальнейшие работы. Осмотрелись, я весь дом, хотя он сгнивший был. Ну, разобрали, пришлось собрать обратно со всеми этими усилиями своими, с помощью Владимира Игнатьевича. Ну, вроде бы, работа идет.
А все-таки это из огромных стволов лиственницы, и они же ведь не все сохранились. Как вам удалось восстановить дом из такого падающего состояния в то, что вот мы видим сейчас? Крепкий такой богатырь, здоровяк стоит.
Ну, это лес тоже по заказу. Заказывали лесникам, там, кто этим занимается. А да, они привезли нам с помощью автокрана, там, своим этим, трудом своим. Ну, помаленько, потихоньку, не спеша.
Откуда вот эта технология с березовыми прокладками там и так далее?
Ну, технологии, я, как бы сказать, с детства я видел, но сам своими руками не работал. Просто это Вероника Рассаль нам тоже подсказала. Она связалась как и с архитекторами. Вот они с их подсказкой все это укладывали, уложили. А как бы берестой, как-то не работала раньше.
Честно, вы довольны своей работой?
Еще как.
То, что она рассказывала, как он падал, в каком был виде, в плачевном. Она сказала, что вы даже чуть ли не отказались сначала делать, да, эту работу.
Ну, глаза боятся, руки делают.
Ну, спасибо вам огромное, потому что вот говорят, что даже на вас равняются тут все работяги села.
Они равняются, не равняются. Но тут ребята тоже, бригада очень такая дружная, работают.
Давно у вас бригада организовалась?
Ну, эта бригада, как бы сказать, до меня еще была. Я пришел позже к ним. Ну, я с ними 2009 года начал работать. Они еще раньше. При восстановлении там храмах, церквях.
Да.
С этим делом работали.
Деревянных храмов, да?
И деревянных были, и белокаменные, и кирпичные.
То есть вы и в камне тоже работаете?
Камни тоже работаем. Ну, как бы сказать, такие тонкости фрески не рисуем. И дранки мы первый раз. Пришлось ездить на мастер-класс.
Спасибо. Ну, Бог вам помощь. Желаю вам всяческого благополучия в вашей жизни, вдохновения, крепости, конечно, и физической, и духовной, раз вы даже храмы тоже восстанавливаете. И благодарю вас за такой вот труд. Надеюсь, что ваше сооружение, которое вот теперь уже почти полностью готово, превратится скоро в музей. И сюда будут ездить люди, смотреть. И тут будет написано, что за бригада делала.
Будем надеяться,
потому что это будет... тоже исторический факт.
Да, да, да. Будем надеяться, что будут, люди будут приходить и смотреть все это, на это, историю изучать. Ну, это же тоже...
А кто-то из специалистов приедет изучать вашу работу тоже.
Ну, видно будет, жизнь покажет.
Реставрационная, да. Спасибо.
Ну, спасибо.
Всего доброго.
Малышева Татьяна Алексеевна.
Как вам понравилось в Подоле?
Вил очень. Сам вид этого села. Русская глубинка. Вот, знаете, вот это ощущение такого приятного к чему-то русскому. Русская. Вот здесь вот я это ощутила. Прелесть. Красота природы. Покой. Ну, вообще, такое единение с природой, что трудно делить себя от нее и себя в ней найти хотелось бы. Вот это, наверное, находишь. Поэтому... Очень-очень понравилось. Милые люди, дух великолепный. Какое-то ощущение покоя и гармонии. Вот то, чего мы, наверное, все ищем, да? Найти то самое, где можно сказать, как мне здорово, как мне легко дышится. Вот мне дышится легко. Видится прекрасно, дышится легко. Потрясающе.
Как вам понравилась земская школа?
Оставила некую ностальгию по школе собственной. Вот этим она тронула. Прекрасно. И большое спасибо за то, что они сохранили вот этот дух школьный.
Перо настоящее, да?
Да, это, как ребенок писал. Вот смотришь, думаю, ну я же так же писал. Вот эти вот, как выводят эти двоечки.
Чистописание,
да.
Вот это вот, да?
Да.
А парты вот эти вот дубовые, да?
Они были под наклоном. Держали спину ровно. Здесь ты садился, ручка ровно, спинка как положено. И держишь правильно руку, пишешь. У тебя настолько все правильно, а тут и почерк-то был каллиграфический. Кто сейчас детей страдает, будем так говорить, каллиграфическим почерком?
Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Екатерина Ронина. Я из Москвы. Я музыкант, преподаватель фортепиано и руководитель музыкально-театральной студии «Остров Радости» на Юго-Западной. Для меня, как педагога, очень интересно было посетить школу местную подольскую. И для меня было открытие, конечно, увидеть книжку «Пионерницу» здесь, как контраст той программе, которая была при Царской России в земских школах, где я посетила в Константинове земскую школу и увидела там программы и то, что должен был уметь школьник первого, по окончании первого класса, второго, третьего. Там приоритеты были. Священное писание, знания сюжетов элементарных после первого класса. 10-12 стихотворений об отчизне наизусть, басен и так далее, молитв. А вот здесь же меня просто поразила книжка «Пионера». Но замах был, конечно, тоже мощный, вот, но совсем в другую сторону. И, конечно, поразили меня люди, которые горят любовью к своей деревне, к своему однозначно предназначению сохранять это все, любить, передавать людям и пытаться что-то, хотя бы чем-то помочь своей деревне, восстановить ее историю и с какой любовью они говорят об этом. И горящие глаза, и любовь, и буквально комок в горле, с которым люди рассказывают, как они преданы своему родному местечку и насколько они все знают и собирают, и это для них жизнь, их память, их служение.
Спасибо. К нам присоединилась Анастасия Юргенсон, с которой мы уже делали много передач. Как вам наша экскурсия?
Вот я стою рядом с домом, который восстанавливают, дом лоцмана, да, и я поражена, что хорошо построенный дом стоит 300-400 лет из дерева, да, из сруба. И он был вообще изначально рублен топором. Дом до сих пор отдает аромат дерева. Конечно, наверняка тут сохранился дух. И наверняка, конечно, были иконы, и намолено было. И, наверное, может, он поэтому столько времени простоял, говорят, даже без крыши. Можете себе представить? И рядом земская школа. Я знаю просто лично удивительного совершенно человека Александра Коншина, который является потомком известного Рачинского, создателя земских школ. Рачинский поднимал глубинку, как он образовывал, как он лечил за свой счет дух, когда люди пили в деревнях. А здесь еще предстоит открыть историю этого периода, начала этого дома 1874 года.
Ну а то, что все-таки здесь музей такой организован с предметами быта, с таким энтузиазмом директор этой школы собирает все эти экспонаты.
Безусловно, человек дышит деревней, человек дышит вот именно вещами, которые иногда даже не понимаешь, почему они притягивают. Они сделаны с душой, они сделаны руками, и иногда просто хочется рядом побыть, потрогать, вот как, да, создание Божие. Бабочка сейчас перед нами, красоты необыкновенной. Она питается росой цветов, а мы питаемся предметами, созданными людьми, которые вложили туда душу. И, конечно, даже в бытовых обыкновенных предметах, если их делали с любовью, остается этот дух. Да, очень много деталей интереснейших, о которых мы не знаем из бытовой жизни, как мы вчера видели, что в доме, да, 19 века ванную мы наблюдали, да, где сохранился весь кафель, как отопление, как проходило.
Это Рябушинского, да?
Да, дом Рябушинских.
Который сейчас в таком плачевном состоянии. Да. Вот эту бы бригаду туда как раз, которые да. этот дом лоцмана делает. Вот они бы восстановили по-настоящему.
Я думаю, что как сама, являющаяся потомком рода, известного, знающего историю своего рода, я считаю, что сами Рябушинские, конечно, бы принесли сюда живой дух. И, может быть, они не знают, что тут их дом. И, конечно, здесь, если бы приезжали потомки и рассказывали историю, наверняка они ее и знают, и изучают. Конечно, это было бы гораздо интереснее и глубже, и насыщеннее. И сохранились удивительные нюансы жизни бытовой. Камин какой потрясающий. Мы его снимали, просто не могли от него отойти.
Немецкого мастера. Здесь вот около подола мы видим, там где-то далеко эта деревушка, раскинувшаяся, поля, пригорки, перелески. Да, вода, это вот как всегда здесь.
Вода – это вообще уникальная, конечно.
В этом краю.
Да, меня, кстати, поразил еще один факт, что ямщики здесь имели целую слободу, были монополистами извоза. И настолько они себя чувствовали на коне, в прямом смысле этого слова, что даже императора остановили для того, чтобы высказать какие-то свои взгляды. Ведь не казнил же.
Вы прослушали заключительную часть экскурсии «Вышний волочок», которая состоялась под руководством архитектора Вероники Рассаль. Передачу записала и подготовила к эфиру участница этого путешествия, журналист Елена Смирнова.